Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Разница во времени. Освобождение Освенцима. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 30 января 2010 года.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня, в связи с 65-летием освобождения советской армии Освенцима, мы повторяем одну из передач из радиоцикла «Пятилетней давности. Цена победы». Итак, разница во времени. Цена победы. Она была оплачена страданиями и гибелью миллионов узников нацистских концлагерей, в том числе расположенного в Польше самого большого гитлеровского лагеря смерти Освенцим. До сих пор мы не знаем точного числа жертв Освенцима. Первый комендант лагеря Рудольф Гесс дал на Нюрнбергском процессе показания, что только газом «Циклон-Б» в Освенциме было убито около 2,5 миллиона человек. Современные историки считают, что только одних евреев из занятых немцами стран Европы туда за 40-45 годы было свезено не меньше 1 100 000. А еще по меньшей мере 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, более 10 тысяч советских военнопленных. И еще, и еще, и еще. С 1941-го Освенцим и 5 других лагерей в Польше стали функционировать как лагеря уничтожения. Людей убивали не только газом, их расстреливали, забивали, вешали, планомерно доводили до смерти непосильным каторжным трудом, голодом и чудовищными медицинскими опытами. По приблизительным оценкам, в лагере погибло около 4 миллионов человек. Замученные пытками, отравленные в газовых камерах, умершие от голода и в результате варварских медицинских экспериментов. Но сейчас о тех, кто выжил. С двумя из них беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Ему слово.
Житель Подмосковья Иосиф Апкович попал в Освенцим вместе со своей семьей в ноябре 1942 года, пройдя Гродненское гетто, где немцы за колючей проволокой держали около 30 тысяч евреев. Вся его родня, отец, мать, трое братьев и трое сестер погибли в газовой камере в первые дни пребывания в лагере. Он выжил чудом, не раз испытав на себе все издевательства гестаповцев. В Освенциме Иосиф Апкович оказался в 20-летнем возрасте. Сейчас ему 82.
Мимо нас, где мы там работали уже, за лагером где-то было километров 7, значит, прошла какая-то группа из женщин. Я не знаю, кто-то из женщин кинул кусочек хлеба. Все набросились на этот кусок хлеба. И в эту самую кучу и я попался. И я один еврей, остальные там все были разные национальности. И вот они мне выбрали, без всякого, стали избивать. И гестаповцы, и эсэсовцы, охрана, прикладами, нагайками. Избивали так, что я уже не удержался на ногах и упал. Так капо стал мне ногами вот так на шее, так я лежал, он мне на шее вот так стал. Не хватило там какого-то миг. И он бы меня задушил. Но это было 7 километров от лагеря. А в лагере положено было, если мертвого, значит, на работу убивают, так отвечать никто не отвечает. Но вести ты должен его в лагере, его там надо считать. Значит, они считают живых и считают рядом мертвых. Если бы они меня убили, они должны были мне принести в лагерь. Значит, надо носилки сделать, и 4 человека должны нести. А 4 человека полумертвых, они же не могут все время носить. Значит, нужно меняться. Значит, они вот задержатся. Немцы уже считали, что они меня убили. И говорят этому капу, что оставь его, он до завтра его не доживет. Я должен был уже до завтра не дожить. Но вот я сегодня с вами разговариваю.
76-летний Анатолий Ванукевич попал в Освенцим в 14-летнем возрасте, также пройдя через Гродненское гетто. Он потерял всю свою родню в лагере и может сегодня выступить в роли очевидца, пережившего ужасы фабрики смерти.
Пригнали нас на работу, к работе не приступали. Гестаповцы с собаками начинают бить нас и кричат: «Швайны, швайны, где свинья?» А мы ремонтировали подсобные помещения мясокомбината. И накануне там украли полсвиньи, вывезли его. Как его вывезли, я это ничего не знаю. Заключенные украли, они учитывали полтушеви. Нас всех повели в политический Абтайлунг, политический отдел. Там был специальный станок, привязывали человека, включали мотор, человек двигался и били с двух сторон плетками. А плетки были, и внутри загнана стальная проволока. Мягкие места разрезали сразу. 25 штук давали, все, человек уже не выдерживал. Меня начали допрашивать на польском языке. «Ты очень молодой, ты нам скажи правду, кто украл, мы тебя сразу выпустим на свободу» и так далее. Я говорю: «Я сколько живу в этом концлагере, я еще ни мяса не видел, ни сала не видел». Они мне начали бить, я там кричал, штук 10 или 15 дали, потом вынесли на носилках всех нас и отправили в 11-й блок, то есть блок «Стена смерти». И там были одиночные камеры, там пытки были, там постоянно расстреливали вообще. После многих допросов один поляк, уже пожилой, уже дошел, он сознался, что это я сделал, все, его при нас расстреляли и нас потом отпустили.
Анатолий Янукович, будучи подростком, участвовал в работе лагерного подполья. Судьба его свела в Освенциме с будущим премьер-министром коммунистической Польши Юзефом Царанкевичем.
Меня называли там Стасиком, потому что я польский язык знал, русский знал, немножко немецкий знал. И после этого пришел ко мне Царанкевич Юзеф, похвалил, молодец, что не сознались, ничего. И он мне второй раз спас, из-под висеницы снял. Мы с этого завода, с мясокомбината, наши мастерские были недалеко, решили переправить в лагерь колбас, 3 батона. А я был самый худой, они мне засунули за пазуху, обвязали проволокой. Ничего даже не заметно. Надо было передать политическим подполью колбасу для спасения больных людей и так далее и тому подобное. А когда шли после работы на Апельпляц, через ворота Освенцима, там стояли, считали, во-первых, или собак, или кто-то продал, или что. И меня, бах, вытащили. Обнаружили эту колбасу. Там постоянно стояла висеница, потом станок, которым били узников. И поставили под висеницей, табуретку поставили, колбасу я держал и петлю на шею. И так стоял 3 часа. В это время были большие цуганги, то есть большие привозы в крематории. Там же 5 крематориев работало в Освенциме. И ждали Рудольфа Гесса. Он сам принимал рапорт каждый день. Ведь в этом лагере Освенцим один, там было примерно 30 тысяч узников, средняя величина. Ну, ему докладывает Капа, наш начальник блока, что вот поймали одного с номером, вот колбасу. Он ко мне подошел, как начал бить плеткой. А кобура у него, пистолет всегда был открыт, на правой стороне носили. И он начал кричать на меня. Он немножко был пьян, потому что не успевала крематорию обрабатывать. Кроме рвов и крематории, он уже свою норму перевыполнил вообще. Он начал бить меня плеткой, начал кричать: «Швайны, швайны». Потом под конец говорит: «Лаус, лаус, 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 шнеллер, абер, шнеллер». Блок нас напротив этого пляца был. И мое место еще пустовало. Но и все уже думали, все уже, да, повесили. Я вернулся на свое место. Он не стал меня расстреливать, он уже хватался. Сработал какой-то мозг, или Царанкевич там сработал. Царанкевич был в очень хороших отношениях с ними вообще. Он в политическом отделе имел вес, и там имел вес. Царанкевич тоже узник, потом он стал премьером Польши. Они все смотрят, я вроде своими ногами пришел, елки.
Цена победы – Освенцим. Разыскавший уцелевших российских узников Освенцима Мумин Шакиров продолжает свое повествование и беседу с ними.
Приближение советских войск заставило немцев начать эвакуацию узников. Часть заключенных были убиты на месте, других погнали пешком в Германию. Эти колонны получили название «маршей смерти». Иосиф Обкович – один из тех, кто прошел весь этот путь и оказался на свободе лишь 5 мая 1945 года.
Где-то 8 или 9 января 1945 года начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. Но я иду на работу, и как мы шли мимо этих крематорий, я вижу, что все крематории обложены дровами. За одну ночь. Значит, они собираются кого-то сжечь. А кого они будут сжигать? Нас. И весь этот разговор пошел по всему лагерю. Всегда держало 40 тысяч человек, наверное, или сколько там. И все говорили о том, что мы в крематорий не пойдем, а будем драться, будем защищаться. А как? Что? Ничего я не знаю. Это дошло до эсэсовцев, до руководства лагеря. И начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. И 15 января нас переодевают, дают новые вот эти туфли деревянные. И нас из лагеря гонят по дороге Горного Слёнска, Польши, и ведут куда неизвестно, по снегу. И если кто-то отстал, сразу на месте расстреливает и все кидает на сторону и лежит. Они половину людей уложили там, на дорогу. И нас пригнали потом к какому-то поезду, посадили нас в вагоны и привезли нас в Бухенвальд. И уже узники как-то там, видимо, тоже готовились вообще к восстанию. В Бухенвальде, когда я там был, еще жил Тельман там, в марте, наверное. Потом на транспорт послали меня в Ремсдорф. Это лагерь, был там нефтеперегонный завод, который американцы все бомбили, чтобы он не работал. И он был построен на глинистой почве. И многие бомбы попадали в эту глину, и они не разрывались, а стояли прямо так в этой глине. И мы занимались вытаскивать вот эти бомбы и складывать их, а потом нас оттуда отвезли, где где-то в какую-то яму, и они подключались, чтобы взорвать вот эти бомбы. Так некоторые вместе с этими бомбами, конечно, взорвались. А потом из Ремсдорфа опять нас посадили в поезде и везли. Куда, мы не знаем. И по дороге, въезжая в какую-то станцию, бомбили американцы. Мы все разбежались, а потом нас опять собрали эсэсовцы. И нас пригнали там многим другим узникам, и опять бешком нас гнали через Чехословакию. Мы прошли Судеты, и ничего, а потом, когда мы зашли в Чехословакию, так чехи вечером пришли, активные такие, молодые люди. «Сколько вас тут?» И потом вечером привезли нам хлеб. А потом довели нас до города Лейтмериц. Концлагерь там был. Там нас держали несколько дней на улицу. И из Лейтмерица ночью как-то собрали нас и повели нас в Терезинштадт. Там был, значит, еврейское гетто под Красным Крестом. Гитлеровцы держали его. Это был самый конец апреля. Чехи подняли восстание в Праге. И наша Коневская армия, танковая часть, ночью бросились туда на помощь чехам. И мимо нас они проехали. Утром мы встали уже на свободе. 5 мая.
Но на этом испытания у Иосифа Обковича не закончились. После войны сталинская система многих узников концлагерей отправила в ГУЛАГ и на исправительные работы в шахты и рудники по всей стране. Иосиф Обкович попал в Донбасс.
Я считался как военнопленный. Ничего я не чувствовал, я просто должен молчать, было все. Искали все этих самых полицеев, все такое искали. На мне так они конкретно ж не могли ничего такого. Но тем не менее, если будешь выступать, так посадят тебя так же, как все других. Концлагерь, что там это скажешь? Некоторые отношения такие другие. Ты же успел уже увидеть там немножко. А я тем более там, я же в Польше жил до 1939 года. Там же совсем другая жизнь была. Что если я скажу, что там было хорошо, так все, а здесь плохо. Даже сегодня сохраняется. Я никто, только малолетние узники, дети. Значит, почему дети? Дети, значит, не могли быть предателями, там, это самое, шпионами. А я, получается, что я, как военнопленный, мог все это быть. В Чехословакии, когда нас освободили, как узников других государств забрали. Значит, из Франции прилетели самолеты. Дали всем французским узникам по коробку конфет, посадили их в самолет и привезли домой. И они по сегодняшний день остались такими же люди, как были до. Из России привезли меня вместо домой привезли меня на шахту.
Как бывшие узники Освенцима, Иосиф Обкович и Анатолий Ванукевич сегодня принимают участие в официальных торжествах, посвященных 60-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, который по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Independent» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском Колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими в Освенциме. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковый, не биографическая запись, а вот некоторые общие его рассуждения на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда до сих пор. И вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцима. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать этот документ. Речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям в Израиле, у израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще в такой консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда интенсивно эта территория разрабатывалась, готовилась под музей и так далее. Дальше. Одна из них с текстом на идише Салмана. Как это попало в Петербург, в военно-медицинский музей, я не знаю. Но вот именно эти две страницы я там обнаружил. И могу только сказать, что, собственно, это введение, предисловие к такому вот дневнику Градовского.
Ну и в заключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 1944 года. За месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам. Писал это, находясь в зондеркоманде. Я прибыл из Колбасинского лагеря около Гродно. Я хотел оставить это, как и многие другие записки, на память для будущего мирного мира, чтобы он знал, что здесь происходило. Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вестись раскопки, чтобы найти следы миллионов погибших. Но в последнее время они начали заметать следы. И где только что был нагроможден пепел, они распорядились, чтобы его мелко размололи, вывезли к Висле и пустили по течению. Мы выкопали много ям. И теперь две такие открытые ямы находятся на территории первого-второго крематориев. Несколько ям еще полны пепла. Они это забыли или сами спрятали от высшего начальства, так как распоряжение было все следы замести как можно скорее, а они не выполнили приказ и это скрыли. Таким образом, есть еще две большие ямы пепла в первом-втором крематориях. И много пепла, сотен тысяч евреев, русских, поляков, засыпано и запахано на территории крематориев. В крематории третьем-четвертом тоже есть немного пепла. Там его сразу мололи и вывозили к Висле, потому что площадь была занята местами для сжигания. Книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью, иногда не до конца сожженных костей и кусков мяса. Запах можно сразу узнать. Дорогой находчик, ищите везде, на каждом клочке площади. Лежат там закопаны десятки моих и других документов, которые бросят свет на все, что здесь происходило и случилось. Также зубов здесь много закопано. Это мы, рабочие команды, нарочно рассыпали, сколько только можно было по площади, чтобы мир нашел живые следы миллионов убитых. Мы сами не надеемся дожить до момента свободы. Несмотря на хорошие известия, которые прорываются и к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность размашисто уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа. Создается впечатление, что союзные государства, победители, косвенно довольны нашей страшной участью. На наших глазах гибнут теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы достичь свободы, но там, где только опасность начинает угрожать варварам, там, откуда они вынуждены уходить, там они забирают с собой еще оставшихся и привозят их в Биркенау, Аушвиц или Штутов около Данцига. Это по сведениям от людей, которые оттуда прибывают к нам. Мы, зондеркоманда, уже давно хотели покончить с нашей страшной работой, понуждаемой ужасом смерти. Мы хотели сделать большое дело, но люди из лагеря, часть евреев, русских и поляков, всеми силами сдерживали нас и вынудили нас отложить срок восстания. День близок, может быть, сегодня или завтра. Я пишу эти строки в момент величайшей опасности и возбуждения. Пусть будущее на основании моих записок вынесет нам приговор, и пусть мир видит в них каплю, минимум того страшного, трагического света смерти, в котором мы жили. Залман Градовский, 6 сентября 1944 года. «Цена победы» – Освенцим. Над передачей работали Мумин Шакиров, Андрей Амочкин и Елена Воронцова. Авторы и ведущие цикла – Владимир Тольц.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Документы прошлого. Возвращение церковных ценностей». Эфир 30 января 2010 года.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сейчас в России актуализировались подогреваемые телевидением разговоры о возвращении церкви, когда-то изъятого советской властью имущества, и ныне оно хранится в музеях. Обсуждается соответствующий законопроект, уже вызвавший дебаты, а у некоторых и тревогу за судьбу культурного и исторического наследия. Давайте попытаемся сегодня придать этим дискуссиям некое документальное измерение, позволяющее, может быть, полнее понять, что есть в музеях и как эти вещи туда попали.
Массовые изъятия церковных ценностей имели место в 20-е годы. Я же предлагаю сейчас начать сначала, с той ситуации, которая сложилась уже в первые месяцы большевистского правления. Потому что ситуация была запутанная, и не хочу говорить неоднозначная, точнее ее назвать хаотичной. Революционная власть ведь имела привычку сначала издавать широковещательный декрет, а потом уже вникать, что это они только что упразднили.
Ну хорошо, давайте начнем с того, что 20 января по старому стилю или 2 февраля по новому 1918 года был издан подписанный Лениным декрет об отделении церкви от государства. Среди прочего, он объявлял все имущества церковных и религиозных обществ общенародным достоянием. Однако, вот, например, в отношении кремлевских дворцов, храмов, монастырей и прочего, аналогичное распоряжение наркома Луначарского появилось еще 5 января. В нем, заметим, церковные здания с их имуществом фигурируют наравне с дворцами, то есть государственной собственностью.
Распоряжение комиссии по охране памятников и художественных сокровищ Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов города Москвы и Московской области 4 марта 1918 год. Вознесенский монастырь. Согласно отношению Народного комиссара Луначарского от 5 января 1918 года за номером 491 с сообщением, что все кремлевские дворцы, храмы, монастыри и так далее, со всеми в них находящимися имуществами, кому бы они ни принадлежали и в чем бы виде они ни находились, составляют собственность республики, а хранение их возлагается на комиссию по охране памятников и художественных сокровищ Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов города Москвы и Московской области. Комиссия по охране памятников и художественных сокровищ предлагает вам немедленно представить подробные описи всего имущества, имеющего художественную и художественно-историческую ценность, и в первую очередь описи ризницы собора.
В тот же день аналогичные распоряжения были направлены в Чудов монастырь, Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, то есть все это кремлевские объекты. Во-первых, замечу, что со времени появления распоряжения Луначарского прошло 2 месяца. И, в общем-то, понятно, почему такая пауза. А кто должен был это распоряжение исполнять? Сначала ведь надо было, чтобы появились соответствующие органы. И они появились, причем даже в избытке. Процитированные нами документы сходят от комиссии по охране памятников, существовавшей при Московском совете. Но в Москве тогда же существовал еще и Объединенный комитет по охране собраний и памятников искусства и старины. В него входили московские художественные союзы, музеи, архивы, цитирую, постановившие в учредительном собрании своем организовать демократический, научно-художественный, аполитический коллектив для защиты предметов науки и искусства от возможных покушений на их целость со стороны некультурных элементов. То есть Объединенный комитет, в отличие от комиссии Моссовета, был создан интеллигенцией, а возглавлял его Игорь Эммануилович Грабарь, очень много сделавший для спасения и охраны культурных ценностей в пореволюционные годы. Но комиссия Моссовета хотела эту функцию монополизировать и полностью присвоить себе. Чтобы найти компромисс, Грабарь даже предлагал создать третий орган, который бы объединил и комитет, и комиссию.
А еще существовал нарком просвещения Луначарский со своими указаниями. В общем, действительно была неразбериха. И обратите внимание, что в процитированном нами документе, исходящем от комиссии Моссовета, требуется предоставить описи имущества, имеющего художественную и историческую ценность. Однако, судя по всему, определять, собственно, что к таковому имуществу отнести, предлагается, ну, самим монастырским насельникам. Во всяком случае, это никак специально не оговорено. И речь идет в этом документе не об изъятии, а о постановке на учет. Хотя, как известно, учет как раз и являлся в большинстве случаев первым шагом перед реквизицией. Надо также помнить, что к середине марта в Кремль переехало советское правительство. И, возможно, спешный учет культурных ценностей кремлевских соборов, дворцов и монастырей был связан с этим тоже.
При том, что были и другие обстоятельства, делавшие вопрос неотложным. Наши слушатели помнят, наверное, передачи, в которых мы рассказывали об обстановке, повседневной обстановке в Кремле в 18 году, когда оставшиеся от старого режима служители и смотрители пытались пресекать бытовой вандализм главных стражей новой власти, солдат кремлевского гарнизона. День за днем рапортовали о происходящих в Кремле мелких и крупных кражах.
Ну, здесь можно вспомнить о знаменитом тогда и воспетом позднее в кинематографе советском знаменитом деле ограбления патриаршей резницы.
Да, это произошло в январе 18 года. Грабители залезли через окно, выпилив решетку и взломав железную ставню. Похищенные они выносили 5 или 6 ночей кряду и увезли на подводе. Заметили пропажу не сразу. Опись украденного состояла из 86 пунктов, причем некоторые звучали, как, цитирую, «много алмазов, рубинов, изумрудов и сапфиров, жемчуга, золотых и эмалевых круглых дробниц с покровов, собранных ранее в 3 чаши после обстрела Ноябрьского». То есть после революционных боев за Кремль, когда его большевики из пушек обстреливали.
Да, это ограбление тянуло на ограбление века, как позднее стали выражаться, но на фоне прочих революционных свершений, потрясений и ограблений. О нем поговорили и забыли. Позже, как я уже сказал, сюжетец использовали для идеологически выдержанного кинодетектива советских времен с сахарным концом. Ну а в реальности воров нашли, оказались профессионалами, и кое-что из вещей действительно вернули. В общем, вопрос об охране исторических и художественных сокровищ тогда действительно стоял в высшей степени остро, и новая власть не сразу, но постепенно осознавала это. А интеллигенция, о которой вот вы, Оля, говорили, конечно, тоже пыталась спасти это и от уголовных краж, и от вандализма на революционных масс, и от новой власти, возможно, тоже с ее левацкими замашками и идеями пустить все драгоценное на нужды мировой революции. И довольно скоро, как я понимаю, и грабари, многие другие пришли к мысли, что лучшее средство – это спешная национализация. Национализированные музеи, в отличие от частных собраний и коллекций, дворцового имущества и прочего, большевистская власть считала нужным хоть как-то охранять.
Именно поэтому музеи в те годы росли как грибы. Но, возвращаясь к церковным ценностям, тут надо сказать еще об одной проблеме, проистекавшей из декрета об отделении церкви от государства. Собственность на церковное имущество была достаточно сложно устроена.
Газета «Новая жизнь», Петроград, 13 февраля, 31 января по старому стилю, 1918 года. Реквизиция здания Синода. В понедельник, 29 января, в здании Синода явился представитель комиссариата по внутренним делам Джибит и потребовал от присутствовавшего здесь вице-директора хозяйственного управления Головина передачи ему как здания Синода, так и всех капиталов ведомства. Головин заявил представителю комиссара, что он является лишь исполнителем распоряжений Синода, и что если Джибити угодно реквизировать здание Синода и произвести секвестр всех синодальных капиталов, он должен обратиться с этим требованием непосредственно к самому Синоду. Представителя комиссара энергично поддержали младшие служащие синодальных учреждений и курьеры. Заявив, что подчиняется силе, Головин провел Джибита в помещение синодального казначейства и здесь, в присутствии курьеров, передал ему 48,5 миллионов рублей. Большая часть этих денег оказалась в процентных бумагах. В тот же день на Литейном проспекте была занята канцелярия бывшего министра исповеданий.
говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Обсуждаем судьбу культурных и исторических ценностей после революции. ...1918 год. Газета «Новая жизнь» пишет о состоявшейся реквизиции здания Синода, а несколько недель спустя публикует новый очерк. Что теперь происходит в здании Синода?
Забавно, дата выхода этого номера газеты – 8 марта по-новому, 23 февраля по старому стилю. Разом оба таких знакомых числа, с тех пор ставших совсем по другим поводам календарными праздниками. Ну и напомню, здание Синода находится рядом со зданием Сената на Сенатской площади в Петрограде, и недавно на наших глазах происходила вокруг него новая шумная кампания, когда из этого помещения выселяли исторический архив и передавали комплекс исторических зданий ныне действующей власти.
Газета «Новая жизнь», Петроград, 8 марта, 23 февраля, 1918 год, в бывшем Синоде. Пустует огромное здание. Только в небольшом помещении и со входом в вестибюль несколько человек. Это новый комиссар со своими помощниками начинает свою деятельность. Среди многочисленных книжных шкафов библиотечного помещения на столах разложены многочисленнейшие епархиальные ведомости. Курские, казанские, ланецкие, архангельские и тому подобное. Во всех этих ведомостях на различные лады и манеры то ужасаются от происходящих в России перемен, скорбят о погибшем величии, то стараются приспособиться к политическим настроениям и почти все обрывают свои церковные мелодии в декабре 1917 года. На вопрос, какой вид представляет собой сейчас Синод как учреждение, новый комиссар ответил – никакой. По декрету церковь отделена от государства. Церковные имущества перешли в ведение советов. Старые чиновники изгнаны из здания в момент опубликования декрета, и здание до сих пор находилось под присмотром нескольких сторожей. Вот и все. Но вопрос о том, в каком положении находятся многочисленнейшие консистории, как подчиненные синоду учреждения, комиссар ответил, что никаких сведений об этом не имеется и что вообще какого-либо административного центра для ликвидации огромного учреждения не имеется. Что стало с ценнейшим историческим материалом консисторских архивов, никто ничего не знает. Комиссар объяснил, что все усилия будут направлены к тому, чтобы сохранить оставшееся в здании нерасхищенное имущество. Комиссар предполагает, что в здании Синода поместится издательская часть Министерства юстиции. На вопрос, получили ли бывшие синодские чиновники какое-нибудь послеслужебное вознаграждение, комиссар ответил, все чиновники были уволены без всякой уплаты каких-либо денег.
Здесь надо отметить важный момент. Не все ведь наши сегодняшние слушатели понимают, что тогдашний Синод – это государственная структура, нечто вроде министерства. Он был учрежден Петром I для руководства религиозной сферой в стране, где церковь от государства не была отделена. Возглавляли Синод отнюдь не духовные лица, а чиновники, бывали даже и военные. И после революции безбожная власть, понятное дело, упразднила его как ведомство, ставшее ненужным.
То есть большевистская власть реквизировала здания, финансы и имущество Синода как принадлежавшие государству. И комиссар затруднялся на первых порах ответить, как будет организовано управление этим имуществом и ликвидация дел ведомства. В ведении Синода, безусловно, находилось множество вещей церковных, но церковь не являлась их собственником, они принадлежали все же государству.
Ну вот, в результате этих реквизиций, а потом массовых изъятий в 20-е годы, музеи пополнились церковными вещами. Опять же, не надо думать, что в музеи поступило все, что было изъято. Музейные работники часто с большим трудом сумели получить то, что было признано имеющим музейную ценность. Огромное количество изделий просто пошло на переплавку.
Один коллега пересказывал мне то, что слышал от старых музейных сотрудников, как происходил этот самый отбор ценностей музейного значения. По его словам, музейщики стояли буквально у конвейера, на который солдаты высыпали из мешков церковную утварь, и конвейер вез ее под пресс. И вот что по пути музейщики успевали из этого потока выхватить, то и попадало в музей.
Ну вот, а сейчас я хочу обратиться к нашей гостье. А сегодня это научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Уханова. Скажите, Елена, на ваш взгляд, существенно ли приросли музейные коллекции вот после этих изъятий?
Вы знаете, действительно, приращение музейных коллекций произошло, но не настолько большое, как это может показаться, потому что музейные коллекции начали формироваться задолго до революции 1917 года, и, конечно, ценности, изъятые у церкви, были значительные. Но то, что, например, изымалось из обычных храмов, вряд ли представляло особую историко-художественную ценность. И, как вот сказала Ольга, безжалостно было отправлено на конвейер и переплавлено для нужд той же индустриализации. Вещи ценные уже до 1917 года были... Общество отдавало отчет, что такое историко-культурные ценности задолго до 1917 года, и целенаправленно начало их собирать с 18 века.
Насколько я понимаю, структура музейных коллекций такова, что часть церковных вещей поступила не непосредственно после реквизиции из церквей, а поступила вместе со сформировавшимися раньше частными коллекциями.
Да, конечно, и частные коллекции, как я уже сказала, попадали в музей довольно рано. Вот что касается отдела рукописи Государственного исторического музея, в котором я работаю, могу сказать, что большинство из них – это собрания, принадлежащие отдельным коллекционерам, как светским, ну, в основном светским, которые либо дарили, либо продавали собрания и в исторический музей, и в публичную библиотеку, и в другие музеи, которые в XIX веке были организованы.
Елена, сейчас вопрос-то центральный, который обсуждается в российской печати, он крутится вокруг возвращения церкви ее былых имуществ. В России ведь нет закона о реституции, подобного тем, которые имеются в странах Восточной и Центральной Европы. Вот в этой связи я хочу у вас, как у представителя музейного сообщества, спросить, осознаете ли вы, ваши коллеги, что часть имуществ, которыми вы храните, принадлежит, по сути дела, церкви, и, может быть, я не говорю сейчас об иконах, когда возникает спор о том, хорошо ли им будет храниться в монастырях, передаваемых в ведение церкви и так далее. Я говорю сейчас, скажем, о том, что на языке музейщиков, по-моему, называется ювелирка, о золоте.
Ну, скажем так, пока требований о возвращении золота со стороны церкви выдвинуто не было. И пока сейчас их требования, даже не требования, а скорее пожелание правительства передать церкви, как сейчас это было сформулировано, все церковное церкви. Но это совершенно варварская формулировка, потому что, как мы уже сказали, вещи церковного происхождения попадали в коллекции частных собирателей, и затем в музеи. Весь XIX век был наполнен историей собирательства так фанатичного. Поэтому вот если говорить о сакральных предметах и предметах музея, музейного значения. Ну, наверное, там потир XIX века, инкрустированный драгоценными камнями, ну, наверное, имеет материальную ценность, и художественную наверняка, но все-таки сейчас мы беспокоимся больше о выдающихся памятниках, которые принадлежат культуре русского народа. И надо сказать, что мы приписываем церкви совершенно несвойственную ей роль. Она никогда не была хранителем старых вещей. Функция церкви очень актуальна. Она распространяет христианство, окормляет верующих. Масса забот у нее связанных с сегодняшним днем. И вещи, выходящие из употребления, всю жизнь церковью уничтожались. Это сакральные вещи, книги ли, иконы ли. Они не должны были быть выброшены на помойку, либо иконы там записывались, фрески обычно сбивались, и для благолепия храм расписывался заново. Рукописи и иконы сжигались, или они могли топиться в водоемах. Церковь все время прирастала новыми и новыми памятниками. Это не беда церкви, это нормальная жизнь средневекового общества, когда вышедшие из употребления предметы не сохранялись. Не случайно у нас так мало памятников художественных, культурных. И, конечно, те памятники, которые выжили, все-таки сохранились и были собраны в частной коллекции, в музейной коллекции. Сейчас, тем более, не время говорить об их рассеивании. Надо еще сказать, что существует еще и второй принцип. вмешиваться в жизнь православной церкви. Согласно постановлению VII Вселенского собора, нет никакой разницы между старой и новой иконой. Поскольку христиане не являются идолопоклонниками, мы поклоняемся ни доске, ни живописи, ни мастерству живописца. Поэтому, на самом деле, я не понимаю вообще проблем, зачем старые, плохо сохранившиеся вещи надо передавать в действующие храмы, в которых, конечно же, духовенство заботится, как они говорят, о благолепии. Конечно же, любой священнослужитель скажет, что для благолепия ее надо расписать. Естественно, богослужение не может происходить в том храме, в каком он сохранился с XV века, а музейный сотрудник, наоборот, будет трястись над теми фрагментами живописи, которые там остались, и бережно их сохранять. Поэтому, конечно, задачи у нас разные.
Мне кажется, вы путаете категорию юридическую владельца и технологическую хранителя. Вы же не отрицаете, что церковь этим владела. Государство, в последнее время становящееся все ближе к церкви, это комплекс прежнего безбожного отношения власти. Но вот поскольку вы затронули вопрос о том, что часть церковных имуществ владельцами еще до революции была утрачена и перешла в частные собрания, в частные музеи,
у нас был антикварный бум не только в России, но и в Европе. И значительное количество ценностей уже тогда было распродано на аукционах через букинистические или антикварные магазины.
Чем, простите, было распродано? Церковью? Владельцами?
Да, естественно. А как вы думали? Когда мы говорим о том, что церковное надо возвращать церкви, надо представлять себе, что значительное количество церковных ценностей уже до революции было в свободном хождении, церковь уже продала, и она уже освобождалась от этих предметов, и они поступали в частное владение. Это во-первых.
Значит, вы признаете, что часть, непроданная церковью, до переворота 17-го года все-таки оставалась в ее собственности, и, следовательно, церковь вправе была как владелец распоряжаться этим.
Просто я хочу сказать, что мы не можем рассматривать этот конгломерат абсолютно неделимым, и выделив из него то, что церковь уже до 17-го года избавилась, а это наиболее яркие предметы историко-художественного значения, еще надо сказать, что вы уже, собственно, об этом сказали, о том, что синод был государственным учреждением, был одним из министерств, и поэтому все имущество синода также является государственным, и вряд ли вправе его рассматривать как сейчас собственность церкви, который является частным юридическим лицом.
И есть колоссальный все-таки массив художественных и малохудожественных предметов, остававшихся до упомянутых нами декретов в собственности церкви.
Что касается того, что было реквизировано, конечно, реквизировано было очень много, но я хочу подчеркнуть, что вот то, что говорила Ольга, шло на конвейер, это были вещи, которые были в значительной степени современны в тот момент. Да, это было золото, это были драгоценные камни, которые пошли, золото прессовалось, камни тоже куда-то. В Гохран был еще специальный госмузейный фонд организован, который потом поставлял продукцию на антикварные рынки Европы. Конечно, все это было, и никто этого не отрицает. Просто если говорить о владельцах, то почему мы всегда говорим о современной структуре Русской Православной Церкви? Я уже не говорю о том, что тогда давайте уравнивать в правах мусульман, иудеев. Давайте тогда мы и будем заниматься просто процессом реституции, о котором, кстати, очень боятся говорить, потому что все то, что сейчас предлагает правительство, это по существу это реституция. Давайте мы тогда Эрмитаж вернем законным владельцам.
Скажите, очень не хочется музейщикам отдавать?
Вы знаете, я хранитель древних рукописей. Вопрос даже не в моих желаниях. Я не могу себе представить, что предметы, которые составляют сейчас национальное достояние и которые осознавались таковыми и в 19-м, и в 20-м столетии, могут перейти к частному владельцу, не контролировать который невозможно, условия хранения, которые неизвестно, сможет ли обеспечить. Ну, вы знаете, мне кажется, что это будет огромный шаг назад. У церкви актуальные задачи, а у музеев задачи сохранить. Музеи формировались как любимые детища императоров. Они формировались для просвещения народа. Не случайно, когда Александр II приобрел известный древнейший кодекс Синайской Библии, приобрел на Синае, он положил это не в свою собственную библиотеку и даже не в библиотеку синода, которую, в принципе, можно было бы положить. Нет, он передал ее в публичную библиотеку в Санкт-Петербурге для обозрения общественности. И так формировались все коллекции, просвещенные в том числе и церковные деятели. Выкупали, обменивали на новые вещи, спасая вещи, они несли их и продавали свои коллекции исключительно в музеи и библиотеки, потому что они понимали огромную просветительскую роль
этих вещей. Елена, все сказанное вами – прекрасный пример как для нынешних церковников, так и для нынешних правителей России. Думаю, что из сказанного сегодня мы должны сделать важный и весьма актуальный вывод. Главное, чтобы нынешние музейные вещи сохранились и в будущем. Это действительно часто очень вещи хрупкие и абсолютно невосполнимые. Утратив их, можно сколь угодно потом стенать об отсутствии национальной идеи. Собственно, прорастать ей будет не на чем. Вы слушали программу «Документы прошлого». В передаче участвовала научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Уханова. Мы использовали документы Государственного архива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы «О конце истории» представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Программу подбирает и ведет Иван Толстой.